2017 году осложнится жизнь чиновников из-за дополнительной отчетности. О чем же должны будут чиновники в 2017 году дополнительно, помимо доходов, расходов, отчитываться? Оказывается, о своей жизни в интернете.
Отчитываться о жизни в интернете. Давайте попробуем посочувствовать чиновникам.
В сети.
Этот эфир про это. Итак.
Значит, как сообщает «Коммерсант», 28 декабря 2016 года, собственно, утвердили на внутреннем сайте Госдумы, появилось предупреждение о том, что все сотрудники теперь обязаны в рамках декларационной кампании заполнить сведения об общедоступной информации, которую они размещали в интернете.
Вот давайте сразу перейдем к обсуждению с теми, кого эта история коснется, коснется ли, как они это сами воспринимают.
Сразу скажу, подзаконный акт правительства был одобрен во исполнение поправок к законам о государственной гражданской службе и о муниципальной службе в Российской Федерации, принятых летом 2016 года.
Одобрен в самом конце прошлого года, 28 декабря. И у нас на связи наш первый собеседник. Мы с удовольствием представляем председателя комитета по развитию туризма правительства Санкт-Петербурга Андрея Мушкарева. Андрей Евгеньевич, как вы нас слышите? Добрый день.
Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
У нас на фоне интервью с вами будет ваш аккаунт в Инстаграм, мы его полистаем на фоне.
Вот я как раз сразу хочу спросить у Андрея Евгеньевича, как вы-то считаете, уже стало известно, вам нужно будет отчетность такую предоставлять к 1 апреля?
Вы знаете, ну пока у нас информации в Смольном по этому поводу не было, но в целом я могу сказать, что это, наверное, не осложнит сильно жизнь, хотя я считаю, что каждый чиновник должен вести какую-то активную свою позицию, высказывать в социальных сетях, и это делает каждого чиновника более открытым. Поэтому я ничего в этом плохого не вижу. Если нужно будет декларировать, значит, ну, будем декларировать.
Ну вот смотрите, до того, как мы вам позвонили, я пыталась вас найти в интернете. Вот в Фейсбуке вас не так-то легко найти, так пока и не нашла. В Твиттере тоже. Нашла только пока в Инстаграме. Это так или просто вы как-то зашифровались? Чтобы меньше отчетности было.
Это так и есть, и более того, я могу сказать, что я не совсем, так скажем, обычный чиновник, потому что всю свою жизнь я был в бизнесе, и чиновник я последние полгода, и пытаюсь, так сказать, перенести свою обычную жизнь в ранг чиновника, но здесь я должен сказать, что ну, более интересно, наверное, вести социальную жизнь, ну и с учетом того, что комитет по развитию туризма это все-таки такое более открытое, наверное, ведомство, самое открытое из всех, которые есть, потому что, собственно говоря, нам нужно показывать свой город красиво, и это вот та задача, которую я в своем Инстаграме, например, преследую.
Андрей Евгеньевич, вот вы сейчас видите красивую фотографию на фоне биржи, вы стоите, скажите, пожалуйста, если мы вам задаем простой вопрос, зачем это делается, как бы вы ответили, вот вы понимаете, чего ради нужно отчитываться о том, где ты есть в тех или иных соцсетях, зачем?
В форме будет специальная табличка, все посты выложены в соцсетях, не говоря уже о других сайтах.
Вот зачем это нужно? Как бы вы ответили?
Ну, я даже, если честно, у меня нет по этому поводу комментария. Ну, наверное, чтобы... Потому что есть же социальные сети, которые, так скажем, люди там выкладывают фотографии не те, как... Все-таки чиновник это тебя обязывает к какому-то сдержанному поведению в том или ином виде. Поэтому, наверное, с точки зрения, так скажем, этики профессиональной, нужно это тоже отслеживать.
Ну вот вам скажет ваш начальник, что та фотка, которая у нас сейчас на экране, где
да,
вы
где
на
вы...
сапсерфе, она не отвечает высоким моральным качествам чиновника, например. И что вы будете делать?
Не в костюме, без галстука, в каком-то обтягивающем трико практически.
Кстати, да, многозначительном.
Но, с другой стороны, отчет не требует того, чтобы я закрывал что-то или открывал что-то, да, наверное, какие-то комментарии по этому поводу могут быть, но не будет какого-то жесткого, ведь, опять же, отчитываясь о том, что есть в социальных сетях, мы не обязаны делать те или иные вещи, то есть никто не говорит о цензуре, все говорят просто об отчете.
А вот сразу тогда возникает следующий вопрос. Может быть, это первый только шаг? Сначала нужно только отчитываться о том, что делаете в соцсетях. Потом посмотрят эти отчетности, скажут, ребят, нет, давайте теперь еще и вот такие-то вещи точно не будете делать. Вот, видимо, опять на вручении премии World Travel Award вы в окружении великолепных девушек в очень красивых платьях у вас в аккаунте.
Надпись непатриотичная на иностранном языке на фоне. Как
да.
же так?
Ну, с другой стороны, опять же, здесь, если мы хотим развивать туризм, мы должны представлять Санкт-Петербург на мировой арене, а без иностранного языка здесь не обойтись. Ну, здесь еще раз повторюсь, что здесь, наверное, в этом нет ничего плохого, и, собственно говоря, наверное, стоит следить за, так скажем, моральным обликом наших чиновников, и здесь, если ты чиновник, то это многое, ко многому тебя обязывает. Особенно, когда ты представляешь страну где-то за рубежом. И опять же, социальная сеть – это открытое какое-то пространство, где за тобой смотрят все. Здесь, наверное, все-таки следует как-то и себя сдерживать в некоторой степени тоже.
Андрей, тогда такой вопрос. Понятно, что вы будете себя сдерживать, другие чиновники будут себя сдерживать. Как сдержать жен, детей, подруг и так далее? Потому что, как мы знаем, бывают истории, когда сторонние аккаунты выводят не очень, может быть, приятные и необходимые фотографии, которые чиновники не хотели бы видеть, и чтобы другие их видели.
Мы же с вами должны понимать, что, в общем, у нас в активно меняющемся мире мы стараемся к нему приспособиться, и поэтому, да, у нас не было социальных сетей еще буквально там 10 лет назад, еще активно этим никто не пользовался. Сейчас мир меняется, и, наверное, к этому миру нужно приспосабливаться, и с учетом той работы, которую делают многие чиновники, наверное, все-таки нужно их в некоторой степени ограничивать в том, что они выкладывают. Поэтому я здесь не вижу ничего плохого, я даже не вижу ничего плохого и в цензуре даже. Да, если ты приходишь на государственную службу, ты должен соответствовать каким-то критериям и стандартам.
Моральному облику.
То есть, подождите, вам скажет ваш начальник, ну-ка, удалил Инстаграм, и вы взяли, и молча, без всякого лишнего роптания, сделали это. Правильно вас понимаю?
Нет, я не думаю, нет. Я думаю о том, что если все фотографии, которые, да, опять же, Инстаграм, это международная такая история, которая, опять же, все фотографии, которые у меня выложены, так или иначе, они промотируют Петербург. И это основная задача, зачем я завел Инстаграм, будучи чиновником. Да, это мой рабочий инструмент для того, чтобы продвигать Петербург.
То есть, грубо говоря, вы думаете, что вас это не коснется, я правильно вас понимаю?
Ну вот, я со своей точки зрения вижу, что меня это не ограничивает в или ином виде.
Андрей, скажите, пожалуйста, вы сами ведете свой Инстаграм?
Да, я его веду сам, да.
И если вам что-то пишут, там же может быть возможности каких-то личных сообщений, вы отвечаете?
Да, я отвечаю всегда, и более того, там есть и негативные какие-то сообщения, и позитивные. Если посмотреть комментарии, там много кто и негативно комментирует. Поэтому я стараюсь, в общем, и это же, опять же, с другой стороны, вот в туризме, да, вот что касается моей должности, то в туризме очень важно, что я не только думаю о туристах, да, я в том числе, и это основная задача, на самом деле, Комитета по развитию туризма, как в России, так и во всем мире, чтобы сделать комфортным пребыванием туристов в городе, но и сделать комфортным горожанам, при том, что у них появляется много туристов. У нас 7 миллионов человек посетило Петербург в 2016 году. Да, и это большая нагрузка на город, на городскую инфраструктуру и на жителей города в том числе. Поэтому здесь получать какой-то фидбэк тоже очень интересно. И люди, которые в Инстаграме так или иначе ведут активную работу или жизнь, они это тоже какой-то средств населения, который так или иначе комментирует.
Сразу короткий вопрос в сторону, раз прозвучала цифра 7 миллионов в прошлом году. Какие параметры у вас, скажем так, в оптимистических ожиданиях на 2017 год и минимальная планка? Какие планы у чиновников относительно туристов в 2017?
Ну, вы знаете, с учетом того, что у нас будет Кубок Конфедерации, с учетом того, что у нас все-таки столетие 2017 года, это столетие революции, я думаю, что так вот аккуратно можно предположить, что мы порядка 10% увеличим на следующий год поток туристов.
То есть приближаемся к планке 8 миллионов 7700, если я вас правильно понял.
Да, абсолютно верно. Хотелось бы надеяться. Хотя вот у нас был недавно президент Всемирной туристской организации, которая входит в состав ООН, он говорит, что Петербург потенциально вот уже в текущем режиме может принимать и до 12 миллионов туристов без каких-либо проблем. Единственное, что у нас большая проблема с тем, что Петербург, так скажем, становится каким-то транспортным тупиком, потому что у нас и аэропорт не очень активно развивается, и другие виды сообщения. Поэтому, если мы сейчас активно начнем двигаться в направлении того, чтобы аэропорт наш стал большим хабом, то, наверное, мы можем и 12 миллионов туристов легко принять.
Смотрите, чтобы вас долго не отвлекать, у нас буквально два коротких вопроса. Мне кажется, я понимаю, почему вы так оптимистично настроены. Вы недавно в Смольном. Сколько вам отчетов уже пришлось написать, Андрей Евгеньевич?
Ну, вы знаете, если честно, вот придя на работу в Смольный, я сам удивился, что действительно много в Смольном работают. работают много и работают довольно эффективно. И более того, система управления и отчетности, да, без сомнения, 20%, наверное, довольно бесполезных каких-то бюрократических вещей. Но 8...
Осторожней. Здесь надо чуть осторожнее, Андрей Евгеньевич, подсказываю.
Нет, я говорю об этом абсолютно открыто. Почему? Потому что 80% – это очень эффективно работающий механизм. И более эффективно работающий, чем во многих бизнесах.
И сразу тогда вопрос. Если все-таки придется делать этот отчет, сдавать, будет ли в отчете то, что ваша деятельность в интернете, что вы давали интервью интернет-каналу Фонтанка Офис?
С удовольствием.
Ну, мы ссылочку вам пришлем.
Обязательно. Ну и тогда ожидать ли нам ваших аккаунтов в Фейсбуке и Твиттере? Или только Инстаграм?
Без сомнения. Но Инстаграм просто больше мне нравится с точки зрения того, что я могу показать свой любимый город, Санкт-Петербург, красиво и на весь мир.
Ну, в Фейсбуке тоже это можно сделать.
Желаем вам долгой и плодотворной интернет-жизни в качестве председателя комитета по развитию туризма правительства Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Напомню, у нас на связи был Андрей Мушкарев, председатель комитета по развитию туризма правительства Санкт-Петербурга.
Всего доброго, всегда на связи. Спасибо.
До свидания. Ну что ж, мы продолжаем с Николаем Нелюбиным выяснять, как же наши чиновники отжигают в соцсетях, отжигают ли... И смогут ли они теперь
это
да, и смогут ли они теперь это делать? Как пишет Коммерсант, жизнь чиновников выводит из интернета. Они готовятся отчитываться о своей активности в сети. В 2017 году жизнь чиновников усложнится из-за дополнительной отчетности. На внутреннем сайте Госдумы появилось предупреждение о том, что все ее сотрудники теперь обязаны в рамках декларационной кампании заполнить сведения об общедоступной информации, которую они размещали в интернете. Чиновники говорят, что эти требования размыты и маловыполнимы, а сами госслужащие так перегружены отчетностью. Но форма была утверждена правительством накануне Нового года, 28 декабря, и она стала обязательной как для государственных, так и муниципальных служащих, так и для желающих устроиться на работу.
У нас есть еще один человек, который работает внутри органов власти, начальник аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. У нас на связи Ольга Покровская. Ольга Леонидовна, как вы нас слышите? Добрый день.
Я хорошо вас слышу, здравствуйте.
Здравствуйте,
это
Ольга
хорошая
Леонидовна.
Новость. Как минимум, на старте у нас есть одна хорошая новость, связь у нас хорошая. Мы будем листать на фоне нашего разговора ваш Facebook в подтверждение
да,
того, что вы...
Да, мы к вам в соцсеть зашли,
активный,
естественно.
Активный пользователь. Что вы думаете относительно вот этой истории, которую сегодня пишет Коммерсант? В 2017 году жизнь чиновников усложнится из-за дополнительной отчетности. Как стало известно, на внутреннем сайте Госдумы появилось предупреждение о том, что все сотрудники Думы теперь обязаны в рамках декларационной кампании заполнять некие сведения об общедоступной информации, которую они размещали в интернете. Вот первая мысль, которая пришла вам как юристу практику в голову, когда вы вот об этом узнали.
Вот хорошо, что вы сказали как юристу, потому что в данном случае я как юрист буду выражать свое собственное мнение, да, а ни в коем случае не мнение госоргана, весьма уважаемого, в котором я работаю.
Мы понимаем, конечно.
Ну, что я по этому поводу думаю? На самом деле мыслей много. Значит, первая мысль, она такая постоянная, уже много лет обсуждается везде в соцсетях в том числе. Соответствует ли Конституции Российской Федерации положение закона о государственной гражданской службе в Российской Федерации, которое запрещает всем государственным служащим допускать публичные высказывания, суждения и оценки, да, в отношении деятельности государственных органов. Причем не только того органа, где работает непосредственно данный госслужащий, но и всех остальных. Мнения разные. Я полагаю, что это неконституционно.
То есть сразу вопрос. То, о чем мы с вами говорим сегодня, это через запятую, с вашей точки зрения, еще одна неконституционная история.
Думаю, что да, потому что если это делается, то первый вопрос, а зачем, собственно, да? Может быть, эта норма, о которой мы сегодня говорим, и не противоречит там Конституции напрямую, потому что напрямую запрещено, Конституция лишь гарантирует то, что мы с вами будем знать о том, что о нас собираются сведения. В данном случае, конечно, мы будем знать, потому что будем их подавать. Я бы сказала, что это развитие, вот развитие всей этой процедуры, связано с тем, чтобы ограничить очень значительное количество граждан Российской Федерации, информированных граждан, прошу заметить, да, потому что работая в государственных органах, конечно, мы имеем очень много информации, вот ограничить их в том, чтобы они могли даже во вне рабочее время высказывать свое мнение о том, что происходит у нас в государстве.
То есть, еще раз, это инициатива, чтобы ответственные лица, те, кто занимает те или иные посты,
помнили,
исчезли из интернета?
Помнили, что они на посту.
Чтобы они замолчали в сети.
24 часа в сутки.
Да-да, ну, собственно, по этому поводу же уже высказался глава Минтруда господин Топилин. Он так и сказал, это такая, я считаю, мягкая форма контроля. Потому что все-таки госслужба – это достаточно серьезная структура, ну и так далее. Да, что типа, раз вы тут работаете, то ни в коем случае не должны себе ничего позволять в соцсетях.
Ну, это... А где тогда они могут себе позволять? Да. Хоть что-то?
Нигде, потому что у нас есть государственный закон о государственной службе, который вот это вот запрещает. Uh-huh. Ну, другое дело, мы же с вами знаем, что есть нормы, а есть жизнь, да, и не всегда нормы закона совпадают с жизнью. И, конечно же, далеко не за всеми госслужащими установлен контроль, и многие из них много чего себе позволяют, и не всегда их одергивают, но вот это вот инструмент есть, и по этому поводу можно привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, и все, кто работает на госслужбе, это знают. И это, естественно, является ограничением для того, чтобы свободно выражать свое мнение по всем вопросам.
Соответственно, смотрите, механизм уже есть, соответственно, новые инициативы боятся бессмысленно, она вряд ли поменяет тот принцип, те правила, которые уже утверждены, или все-таки здесь есть какие-то опасения?
Вы знаете, есть опасения совершенно другого рода. Вот, например, да, я действительно, я не могу сказать, что уж я такой активный пользователь, но да, я пользуюсь.
Но мы сейчас смотрим с удовольствием ваши фотографии.
Да. Которые в открытом доступе, надо заметить.
Да, конечно. Там, кстати, нет ничего, что противоречило бы закону. Вот, но, тем не менее, меня-то что волнует? Я не скрываю того, что я пользователь интернета и имею аккаунты в соцсетях. Кстати, я имею аккаунт в Фейсбуке и ВКонтакте. Но жизнь моя личная столкнула меня с ситуацией, когда некие, скажем так, неустановленные граждане регистрировали аккаунты в соцсетях от моего имени.
Так.
Даже так?
Да. Ну а как вы думаете, если наши персональные данные имеются хотя бы в одном месте, они имеются во многих местах, мы это знаем.
А с какой целью это делалось?
Так нет, ну с какой целью я не знаю. Возможно, иногда с позитивной целью, потому что вот мне регулярно приходят какие-то извещения из таких достаточно обычных, нормальных, деловых соцсетей, что они там просят меня кому-то в друзья войти. У меня нет там аккаунтов, нету, я там не регистрировалась, не буду их называть, но тем не менее. Но один раз была в моей жизни очень неприятная история, когда от моего имени меня зарегистрировали весьма сомнительного свойства соцсети. Я несколько лет потратила на то, чтобы каким-то образом добиться отмены этой регистрации.
Смотрите, знаете? Смотрите, сразу возникает вопрос, значит ли, что новые правила, они создают некий риск, если про тебя делают некий фейковый аккаунт и пишут там гадости, либо как-то тебя...
Но если ты об этом не отчитался...
Да, и ты об этом не отчитался, нет. Тебя за это можно будет наказать, иди доказывай, что это не твой аккаунт.
Да, ну, я не знаю, будут ли наказывать, но то, что это создаст огромное количество неприятных ситуаций, я не сомневаюсь. Но, конечно, не для всех. Дело в том, что, понимаете, вот представьте себе, в Санкт-Петербурге, вот по моим представлениям, порядка 10 тысяч государственных служащих, да, плюс, наверное, ну, какое-то количество муниципальных служащих. Вот все, вот мы уже много лет сдаем декларации о доходах и имуществе, да, я вот сдаю уже много лет. Знаете, ну, очень редко приходится слышать, что в этих декларациях нашли какие-то неточности, что кого-то привлекли за это к ответственности. Не знаю, может быть, такие случаи есть, но я об этом не слышала.
То есть вы хотите сказать, что это все просто складывается и лежит до поры до времени?
Я не знаю. Понимаете, я ничего просто... не могу сказать, потому что я ничего об этом не знаю.
Но... Хочется понять механизм потом проверки этой отчетности. Кто эти люди, которые будут ходить по ссылкам, или как это будет происходить?
Чему это вообще приведет?
Сверять, сличать, вы знаете... он, не он, с бокалом, без бокала, в окружении нет.
Вопрос не ко мне, но я просто хочу, вот тоже я задаю этот вопрос. А как это будет использоваться? То есть нужно создавать какие-то новые комиссии или нанимать каких-то новых государственных служащих, которые это немеренное количество ссылок будут проверять. Причем, я так понимаю, ведь это надо делать регулярно.
А ведь эти служащие тоже должны будут отчитываться. Их-то кто будет проверять?
Тут оно, понимаете? Вот это, конечно, не очень приятная вещь. Я еще раз говорю, вот этот нарастающий вал проверок, которые... неизвестно, к чему приведут. Понятно совершенно, что эти проверки будут более тщательно проводиться в отношении определенных людей, да, чья лояльность, скажем, под сомнением, или кого там нужно уволить, например, по каким-то другим причинам. И плюс я не очень понимаю, как будет решаться вопрос вот с этими фейковыми аккаунтами, которые очень легко зарегистрировать от имени любого человека. Если, например, вы знаете его телефон. Если вы знаете его телефон или адрес электронной почты, да, вы легко можете зарегистрировать его аккаунт в любой социальной сети.
Последний вопрос. Ольга Леонидовна, а может быть, эта история кончится тем, что те, кто ее придумал, то, что называется, позвучат в средствах массовой информации, ну и все, как у нас бывало неоднократно?
Ну, знаете, я же не провидец, я скажу.
А нам теперь, понимаете, прогнозы делать нельзя.
Да, тоже ФАС может немножко отдернуть.
ФАС одного чиновника за то, что он предсказал рост цен на жилье, уже посадило, так скажем, на место. Осадило его, да? Действительно сложно давать прогнозы. Но тем не менее.
Я думаю, ли то, что ли подтверждает те опасения, вот, которые мы с вами сейчас обсуждаем, да, что это такой инструмент не всеобщего, но точечного использования. Да, вот что в некоторых случаях его будут использовать, в других случаях нет. Но в любом случае это отвлечет огромное количество людей от их повседневной служебной деятельности. Они будут бегать друг у друга узнавать, а правильно ли вот я тут написала, а вот нужно ли эту сеть, а не эту. Потому что практики нету. И сейчас, конечно, будет много волнений. Вот, во всяком случае, мы с коллегами сейчас вот обсудили эту тему. Не могу сказать, что там все страшно волнуются, но определенное беспокойство по этому поводу есть.
Ну что ж, следим за развитием событий. Как всегда, держим руку на пульсе. Говорим спасибо.
Спасибо большое. Напомню, у нас на связи была Ольга Покровская, начальник аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.
Спасибо, Ольга Леонидовна. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Ну, мы продолжаем обсуждать, как жизнь чиновников выходит из онлайна в офлайн, как им придется отчитываться о своей деятельности в интернете. Естественно, мы не могли пройти мимо именно инициатора, наверное, одного из авторов этих поправок.
У нас на связи депутат Госдумы Владимир Бурматов. Владимир Владимирович, как вы нас слышите? Добрый день.
Здравствуйте.
Слышу хорошо, здравствуйте.
Отлично. Если мы говорим, что вы один из авторов этой идеи, то мы не ошибаемся. Расскажите нам, пожалуйста, в чем ее суть? Вот предельно просто. Многие уже запутались, да, и те, кому придется писать эти отчеты, не очень понимают, о чем им в них писать, кого это коснется, зачем это нужно, ну и что конкретно нужно будет указывать?
Ну, там никаких отчетов на самом деле нет. Это обычная стандартная форма сбора информации у государственных служащих, которая сейчас включает ряд пунктов, ну, например, на знание иностранного языка или, там, условно говоря, владение персональным компьютером. Но там одна из граф будет подразумевать, соответственно, заполнение информации о тех аккаунтах, которые в социальных сетях и в сети интернет ведет тот, кто либо принимается на государственную службу, либо проходит, значит, работу в должности государственного служащего. И там надо будет указать те аккаунты, которые человек ведет при этом, в отличие от многих других стран, я бы даже сказал, большинства других стран, мы с моим соавтором не стали включать туда требования персональных паролей для просмотра личной переписки, хотя в большинстве стран работодатель потребует и это для того, чтобы иметь возможность посмотреть частные сообщения, сообщения, написанные в Директ.
Как интересно, а где у нас такая практика есть?
Это что же за страны такие?
И как скоро вам уже скажут спасибо за то, что вы спасли наших чиновников от этого?
Это нет. Значит, давайте одно от другого отделим. Значит, например, в Соединенных Штатах Америки в 40% не только государственных, но и частных компаний у вас потребуют в том числе пароль, потому что это не считается там нарушением прайвеси. Вы можете отказаться от этого совершенно спокойно и не предоставлять их, и пойти на работу в компанию, где этого не запрашивают. То есть это нормальная абсолютно для них история. Но мы посчитали это избыточным, потому что я-то вносил эту идею как антикоррупционную, потому что мы сплошь и рядом сталкиваемся, я, по крайней мере, там, в своих расследованиях, которые я вел, сталкивались с тем, что на госслужбу приходят люди, которые до этого консультировали частные компании, ну, например, были лоббистами, скажем, дорожной отрасли, а после этого приходят в региональное правительство распределять дорожные деньги, выделенные на дорожные фонды. Понятно, что это конфликт интересов. В анкете им указать нечего, потому что у них не было там места работы, они консультировали, но если просматриваешь, например, их профайл, то видно, что они там на всех, бытовым языком говорят, тусовках, значит, сплошь и рядом среди лоббистов соответствующей отрасли. Но мы это находили в самых разных сферах, и для меня совершенно четко это возможность работодателя, значит, эти вещи отсматривать. Надо понимать очень четко, что это не обязательство, это именно возможность, потому что я могу предположить, что большинству работодателей будет достаточно все равно, что там и кто пишет там в социальных сетях, потому что люди, например, работают, вопросов к ним нету, например. Но если этот человек поступает на работу, и работодатель хочет изучить там его биографию более детально, помимо того, что у него написано в трудовой книжке, это, согласитесь, совершенно резонное желание, учитывая, что он на госслужбу идет и будет представлять государство в целом, значит, у него такая возможность появится, в том числе, и отнестись после этого так, как он посчитает нужным. Ну, скажем, если человек, значит, поступает на государственную службу, при этом у него там в социальных сетях фотографии, где он в непотребном виде, не очень одетый и не очень трезвый, где-нибудь в кустах, например. Но один работодатель, например, может это признать, значит, несоответствующим, значит, той должности, на которую он претендует. А второй скажет: да слушай, мне там совершенно все равно, там это дело там давнее прошлое, там пусть удалит, и, значит, этого достаточно. Это ровно точно так же, как и с другими пунктами анкеты. Я не зря вам вначале привел, что вот он указывает же знание иностранного языка. Потом выясняется, например, что он не знает его реально. И один работодатель скажет: слушайте, мне без разницы, знает он его или не знает, он никак не связан с этим работа, пусть продолжает работать. А другой скажет: нет, для нас это критично. Или, например, он посчитает критичным то, что его обманули в анкете. Зачем мне нужен такой сотрудник, и уволит его? Поэтому это достаточно гибкий инструмент. Вы поймите, что здесь никто никого там не ломает через колено и ни к чему не обязывает. Еще раз повторюсь, и большинство европейских стран, и Соединенные Штаты Америки ввели давно у себя не только в государственных, но и в частных компаниях гораздо более жесткие меры. Но я считаю, что у нас речь идет именно о госслужащих, значит, хотя и некоторые российские частные компании, например, требуют эти аккаунты, но это их проблема, это нас это не касается. У нас вот именно, значит, что называется, качество кадров, принимаемых на государственную службу, и для меня, как для соавтора, наличие дополнительного антикоррупционного механизма, проверки, ну, что называется, репутации и отсутствие конфликта интересов.
Владимир, так вот сразу возникает вопрос, так а кто будет проверять эти аккаунты? То есть это дополнительные какие-то будут силы, дополнительные сотрудники, которых тоже будут проверять? Или?
Послушайте, но вы когда анкету сдаете при приеме на работу, это проверяет отдел кадров, и это точно так же будет проверять отдел кадров. Это всего лишь еще один пункт в анкете. А я не очень понимаю, почему вокруг этого такой ажиотаж.
Нет, смотрите, вот мы до вас общались с Ольгой Покровской. Она юрист и начальник аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. И она высказала опасение, что иногда так бывает, если человек публичный, бывают и фейковые страницы, и фейковые аккаунты. Как быть с этим? То есть человек...
Ты его не указал, его потом кто-то отнес начальнику, показал, и человек получил за это потом по шапки. Такие ситуации ведь возможны или все-таки они исключены?
А в чем они возможны-то? Значит, там ему скажут: слушай, вот тут еще там один аккаунт, мы там полагаем, что он не твой. Он говорит: он не мой, я вот то, что указал, значит, здесь это исчерпывающая информация. Я не вижу проблемы. Если рассуждать точно так же, тогда можно и не фейковый аккаунт, а просто какой-нибудь аккаунт в Твиттере 12345 приписать любому человеку и сказать: а вот он, мы считаем, что он тоже твой.
Ну, с какой? Ну, там человек похожий на кого-то. Ну,
человек похожий на, значит, может появиться там в любой социальной сети. Значит, вы не доводите это до абсурда, потому что до абсурда этого не будут доводить работодатели.
Мы всего лишь вопросы задаем. У нас простая функция, мы пытаемся
просто
разобраться.
Просто эти же вопросы наши собеседники стали задавать.
Совершенно верно.
Я всего лишь на них отвечаю.
Да.
Значит, потому что, вот, например, точно так же, еще раз привожу пример с уже давным-давно существующим пунктом о знании иностранных языков. Никто же не устраивает экзамена при приеме на государственную службу, а со словарем ты его знаешь или свободно. А читаешь ты и переводишь, или можешь свободно изъясняться. Это ровно та же самая история. Дополнительная биографическая справка. Но если у работодателя возникают вопросы, он должен знать, где на эти вопросы искать ответы.
Понимаете, скажите, пожалуйста, а сколько вы ждали комментариев и интервью на эту тему? Вы подсчитывали?
Ну, сегодня, по-моему, это третий, и, к счастью, эта тема не вызывает такого ажиотажа, на мой взгляд, потому что она коснется очень ограниченного круга лиц, которые поступают на ту работу, которая предполагает и без этого значительное количество ограничений и обременений государственная служба и связанных с допуском к секретности и многим другим вещам, но по сравнению с которыми вот это вот, ну, является такой, на самом деле, мелочью, что, ну, ни один, в общем, человек, который действительно состоит на государственной службе, работает там давно, в общем, не придаст этому никакого значения, потому что, ну, ему надо будет указать там две лишние строчки в анкете, не вижу в этом вообще никакого.
То есть всем, кто считает, что депутат Бурматов таким образом пиарится, вы, в общем-то, только что ответили.
Слушайте, ну, я вообще не могу комментировать, кто что считает.
Окей, тогда следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, кому первому пришла идея в голову, Андрею Луговому или вам? Как вы работали над этим решением? Можете вспомнить?
Ну, это решение, оно достаточно давно зрело.
Ему... В чьей голове?
Вот, наверное. Ну, у меня, ну, было, я могу сказать, чем продиктовано. Я же не знаю, там, чем руководствовался Луговой. Значит, у меня за прошлый год 34 антикоррупционных расследования.
То есть вы работаете, мы понимаем, системно, планомерно, степ-бай-степ.
В системе образования, да. Мы просто нашли нескольких персонажей вот с использованием открытых данных и поймали их на конфликте интересов уровня там прежних замминистра федеральных. И объемы там были, ну, в районе 30 миллиардов рублей общие. Сейчас, к счастью, эти люди уже не работают, их уволили вместе с господином Ливаном, который стоял там за всей этой историей.
Хорошо, тогда скажите, можно ли как-то взвесить, как будет выглядеть польза от, собственно, применения?
Мне кажется, просто люди удалят фотографии, которые могут скомпрометировать и все.
Быть может, есть какая-то математика, да, раз речь зашла о цифрах, о рублях. Можете как-то, не знаю, ответить на этот вопрос, взвесить? Сколько сэкономится денег, я не знаю, там, государственных? Сколько конфликтов интересов удастся таким образом обойти?
Понятие, есть такое понятие, правоприменительная практика. Вот.
Нужно посмотреть.
Меняться, можно будет оценивать его эффективность.
Как скоро мы сможем это сделать? У вас же есть ощущение, не знаю, там, ну, полгода, год, два, три года?
У меня есть ощущение, что когда будут сданы вот первые вот эти вот анкеты, заполненные государственными служащими, и когда они будут оценены работодателями, мы, возможно, услышим и о не менее громких историях, чем те примеры, которые я вам привел.
Понятно.
Действительно серьезная тема.
Если кто-то скажет, что эта история антиконституционная, и попробует это оспорить, вы удивитесь?
Ну, это право же каждого человека.
Удивитесь или нет?
История. Значит, ну, учитывая, что это право человека, чему тут удивляться?
Чему тут
удивляться? Есть соответствующие права, значит, оспорить, но она не противоречит Конституции, потому что это, как и все другие, значит, принимаемые Государственной Думой решения, она прошла юридические проверки. Я вам хочу сказать, что это не первый вариант инициативы, который мы вносили с Луговым. До этого он имел другой вид самостоятельного федерального закона, но мы отказались от этой идеи, переформатировали ее. Еще раз говорю, это практика, которая действует в большинстве стран довольно давно. У нас она всего лишь в более мягком виде представлена еще.
Друзья, выдохнули. Автор сказал, что у нас мягче, чем у них. Но,
радуйтесь.
Но нам-то тут жить, а не там. Пока.
А вы госслужащие, что ли? Я вот не очень понимаю, чего вы так переживаете за этих людей. У них такое количество ограничений. Они там не за границу без ведома.
Они же люди, у них тоже есть права.
Они хоть в соцсетях хотели посвободнее себя чувствовать,
нет?
А теперь
они бесправны?
Нет.
У государственных служащих огромное количество гораздо более серьезных ограничений. Не понимаю, чего вы так переполошились.
Нам просто любопытно. Спасибо вам большое.
Спасибо
за то, что вы спокойно и
пока мы с вами разговаривали, с удовольствием посмотрели все ваши соцсети.
Да.
Вы очень активны и в Твиттере, и в Фейсбуке,
и в Инстаграме.
Почему
так редко улыбаетесь, Владимир Владимирович? У вас на фотографиях все время очень серьезное лицо.
Встревоженное.
Встревоженное, вот говорит Саша.
Журналисты мне задают серьезные вопросы, я отвечаю на них серьезным лицом.
Мы будем с вами чаще беседовать и попробуем ваших помощников вас в этот момент пофотографировать. Договорились?
Да, для общения с журналистами.
Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго, до свидания. свидания. Это автор той самой идеи Владимир Бурматов, депутат Госдумы, которую мы с вами, друзья, обсуждаем. После небольшой музыкальной паузы продолжим это делать. У нас есть еще практики из Санкт-Петербурга, которые готовы высказаться. Короче, скоро вернемся. О нелегкой судьбе чиновников продолжаем мы говорить.
Да, только что нас успокоил, собственно, один из авторов этих поправок, депутат Владимир Бурматов.
Который не улыбается, заметьте.
Ну, может быть, разговаривая с нами, он наконец улыбался.
Такое успокоение, оно не всем подойдет.
Напомню, что, собственно, подзаконный акт правительства был одобрен в исполнении поправок к законам о Государственной гражданской службе Российской Федерации и о муниципальной службе в Российской Федерации, принятых летом 2016 года. И вот 28 декабря приняты эти поправки. В законе появились отдельные статьи: предоставление сведений, размещение информации в информационной телекоммуникационной сети интернет. Согласно поправкам, сведения о деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за отчетным. Должны отчитываться и кандидаты при поступлении на государственную службу, причем о действиях за 3 года.
Члены городской избирательной комиссии должны ли отчитываться, будут ли они это делать? Сейчас мы узнаем. У нас на связи один из членов ГИКа, действующий вновь, чему мы несказанно рады. Это у нас все новости прошлогодние, теперь делаем новости 2017 года. Короче, Дмитрий Краснянский здесь у нас сейчас. Дмитрий Валерьевич, мы рады вас приветствовать. Как вы нас слышите?
Добрый день.
Здравствуйте.
Это про вас история или нет? Нам только что Бурматов рассказывал, но мы пока все-таки до конца не понимаем. Вы оценили, и теперь можете нам сказать, касается она вас или нет.
Ну, господина Бурматова я не слышал, но хочу сказать, что меня лично это не касается, поскольку я не являюсь государственным гражданским служащим, а я лицо, замещающее государственную должность Санкт-Петербурга.
Как вы жизнерадостно это произносите?
И это постановление правительства на меня не распространяется, я сам себе аплодирую.
Ура!
Ура, ура! И мы тоже радуемся за вас. Но тем не менее, да, вы человек с системой знакомый. Скажите нам, пожалуйста, это зачем нужно все?
Я не знаю, зачем это нужно, на мой взгляд, это вообще неисполнимо. Неисполнимо, поскольку та формулировка, которая содержится в законе, в постановлении правительства, там ведь ничего не говорится о социальных сетях, там говорится об общедоступной информации. То есть, понимаете, да, вот у вас есть на Фонтанке.ру возможность комментирования новостей. Угу. Комментировал я это общедоступно. Следовательно, я должен об этом, ну не я, а государственный гражданский служащий должен об этом указать. Посмотрел он в онлайн кинотеатре какое-нибудь кино и прокомментировал, что фильм, мол, хороший, мне нравится, тоже должен об этом сообщить. Представьте себе, как это можно сделать, тем более за 3 года. Я не представляю. Это не...
Вспомнить все. Миссия называется. Вспомнить все.
Да, с такими же выпученными глазами, как у Арнольда Шварценеггера, видимо.
Увидел, что там что-то прокомментировал на Фонтанке.ру, и за это получить там агрибосов по полной программе вплоть до увольнения, ну, это, мне кажется, не совсем круто.
Хорошо,
давайте
но
Владимир
тогда...
Бурматов сказал, что сотрудники отдела кадров же будут это проверять. Это,
да. Собственно... Да. И вдруг увидят комментарий какой-нибудь, о котором не заявлено. Все, нарушение. Мне кажется, это все-таки является вмешательством в личную жизнь гражданина, пускай и являющегося гражданским служащим.
Как интересно.
А вы знаете, да, а нас Владимир Бурматов не то что напугал, но, наверное, и напугал. Он сказал, вы что, вы знаете, как за границей? За границей даже пароли от соцсетей своих отдают, если хотят работать в той компании или на той службе государственной?
Это может быть в компании, которая обладает какими-то тайнами, коммерческой, там, военной за рубежом. Возможно такое, да. Возможно, для предотвращения коммерческого или промышленного шпионажа. Но чтобы это касалось каких-то вот обычных компаний, не знаю, или государственных служащих, не слышал о таком.
Посмотрите, мы пытались тоже понять, зачем это нужно Бурматову и Луговому. Они оба это придумали. Спросили мы, собственно, Владимира Владимировича, в данном случае Бурматова, сколько комментариев он сегодня дал, сказал 3. То есть говорить о том, что человек таким образом приобретает себе какие-то, да, репутационные медийные очки, не получается. Все-таки зачем, Дмитрий Валерьевич? Давайте придумаем, давайте все-таки попробуем сформулировать, зачем это нужно.
Не, ну как что... зачем? Сказали же, это же важная антикоррупционная составляющая. Потому что вдруг где-то в недрах интернета есть фотографии, вы в кругу крупных бизнесменов пьете
конфликтуете что-то, интересами.
А потом раз, и выясняется, что вы уже отписываете какие-то контракты государственные именно этим же людям спустя 2 года.
А потом раз, и, например, вот такая фотография из
Фейсбука Дмитрия Краснянского.
Я думаю, что и без фотографии в Фейсбуке наши доблестные органы узнают, с кем госслужащий пьет и с кем потом подписывает госконтракт.
А вот Владимир Бурматов сказал, что именно благодаря вот таким фотографиям в соцсетях вот несколько таких конфликтов предотвратили, понимаете? Прям на 30, что, миллиардов
увидели,
или миллионов рублей.
Заметили?
Да.
Наблюдательные люди.
И наши органы и как раз изучают все странички в соцсетях и выискивают такие случаи. Но почему госслужащий должен об этом сообщать? Притом, я же еще раз повторю, это не касается только страничек в соцсетях.
Ну, поняли.
Касается любой публичной информации.
То есть вы здесь совпадаете с коллегой Покровской из городской избирательной комиссии, которая говорит, что история похожа на антиконституционную.
Она очень похожа на антиконституционную, да. Да. Все-таки я считаю, что это во многих случаях является вмешательством в личную жизнь гражданина. Неважно, является ли он госслужащим или не является.
Услышали вас. Дмитрий Иванович, спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Дмитрий Краснянский, человек, которому про это отчитываться
не надо. А у меня такой вопрос.
Надо.
А почему вы ушли из Твиттера? Много лет уже вас там не видно. Одна обезьянка вон.
Там же, вот, видите, будь я госслужащий, я бы забыл об этом написать. Да, я там зарегистрирован, но чего-то не появляюсь. Действительно, ой. О.
Видите, что могут найти не только специальные службы, но и просто Фонтанка офис.
Будете смеяться, у меня знакомый госслужащий, да? Нужно писать декларацию, нужно указать все свои счета. Он говорит, я не помню, когда, говорит, я в бизнесе был, у меня столько было этих счетов, я просто их не помню, что мне делать? Я говорю, вешаться. Ничего тебе не делать, ты должен их все написать, иначе ты будешь нарушителем. Вот такова Селевия.
Какие интересные нас ждут чиновники, да, в недалеком будущем? Какие они будут классные. Доживем, увидим. Спасибо большое. Дмитрий Краснянский
спасибо.
Был у нас на связи.
Да.
Член городской избирательной комиссии. Всегда на связи, Дмитрий Иванович. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Ну, мы же делаем небольшую музыкальную паузу, чтобы плавно уйти в следующий час. И там вы услышите, что об этом думает человек, который за всеми нами, живущими в сети и пишущими под ником средств массовой информации, наблюдает. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампилонский нам кое-что про это сказал, но это будет у нас после «Ногу свело». 2 часа дня, друзья, без новостей мы теперь живем, так что просто 14.00.
Ну а какая, Коля, основная новость, что жизнь чиновников выводит из интернета. Именно это мы обсуждаем.
В общем, да,
уже
3 дня
целый час.
Да.
Пока что целый час. Дальше видно будет, как все развернется, потому что инициатор, один из инициаторов этого всего, Владимир Бурматов, уверял нас и успокаивал, что все хорошо, не волнуйтесь, это вообще лишь одна маленькая там какая-то строчечка в общей анкете при заполнении, я так понимаю, да, при поступлении на работу, либо при какой-то ежегодной отчетности, но, послушав других наших собеседников, понятно, что что-то тут все-таки не так.
Надо заметить, что у нас следующий собеседник, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампилонский, тоже на этот счет не переживает. Говорит, что нам столько приходится отчетов писать, что это вообще ни о чем. К сожалению, не смог с нами беседовать уважаемый эксперт в прямом эфире. Он активный пользователь соцсетей.
Да, заодно посмотрим, что он там, что он, о чем он будет отчитываться.
Да, но все же несколько слов после того, как Вадим Ампилонский попытался, то, что называется, по-журналистски съехать с темы. Он сказал, что мне нечего сказать. Он вдруг внезапно раскрылся и стал говорить.
И все рассказал,
что может про эту историю. Итак, Вадим Ампилонский, его взгляд на эту ситуацию. Пресс-секретарь Роскомнадзора.
Я могу точно совершенно вам сказать, что я как законопослушный гражданин, все, что основано на требованиях законодательства, буду исполнять.
Ну, да, другого комментария я от вас не ждал.
Если требуется нас отчет, мы, значит, будем отчитываться.
Будете отчитываться. А вообще много отчетов приходится делать, вот помимо основной работы?
На те формы, которые этим законом предусмотрены, да, формы этой отчетности.
Ну да.
самая большая проблема, ну как бы не то, что проблема, да, но всегда некая головная боль, да, это закон декларации о доходах госслужащих. Вы же знаете, да, то есть
да, конечно.
Всегда мы очень серьезно к этому подходим всегда. Там очень много по каким параметрам нужно отчитываться, и, естественно, нужно собирать информацию, там, в том числе из банков о своих счетах,
ну, да,
и так далее. То есть он может быть не столько, он напряженный чисто механически. выписки, да, то есть это всю работу
нужно
делать,
да, да,
да. Ездить там в банк, взять выписку и так далее. Вот, вот этот отчет напряженный. По соцсетям, я говорю, я не видел просто форм, по которым этот отчет должен выполняться.
Это будет не так страшно, если это введут, чем то, что уже нужно делать. Я-то правильно вас понимаю?
Да, конечно.
Услышал.
Ну, естественно, нужно нужно высказываться с учетом того, что в соцсети вас воспринимают не только как там условного Вадима Ампилонского, да, но и как представителя той организации, в которой вы работаете.
Ну и вы это учитываете, судя по вашим публикациям.
Естественно, нужно очень внимательно следить за тем, что ты говоришь. То есть у меня бывает очень часто, что я даже какой-то пост в Фейсбуке набиваю, да, потом смотрю на него еще раз, думаю и принимаю решение не публиковать его, именно с учетом того, что мое мнение будет воспринято не как частное мнение Вадима Ампилонского, а как мнение представителя Роскомнадзора.
А были уже ситуации, когда вам начальники грозили пальцем за то, что все-таки написали, все, что все-таки опубликовали?
У меня, слава богу, суперадекватные начальники, поэтому они понимают, что я занимаю публичную позицию в организации, да, и они, конечно, понимают, что я в том числе должен работать и в социальных сетях.
Ну, естественно, вы абсолютно самостоятельны в своих публикациях.
Конечно.
Вадим Ампилонский обстоит самостоятельно в своей публикации, как вы поняли.
Но мы все и увидели, как он абсолютно самостоятельно.
Да. Открытые фотографии в открытом аккаунте Facebook Вадима Ампилонского. На этом у нас все, дорогие друзья. Вот примерно так ответственные лица, тех, которых эта история касается, и тех, которых эта история не касается, но каждый наш собеседник так или иначе связан с системами органов госвласти, высказались.
А вообще, на самом деле, нужно быть все равно осторожнее с соцсетями, даже если ты не государственный служащий. Кто знает, где потом что аукнется, какая фотография и с кем в обществе.
Как говорили герои известного английского классика, знаешь, сколько стоит
одно слово? Знаешь, сколько стоит одно слово. Теперь знаешь, сколько стоит одна фотка, один хэштег, знаешь, сколько стоит.
Да. Куда мы
и
знаем,
лайк, и перепост.
Один лайк, один перепост. Спасибо большое за внимание, дорогие друзья. Мы обязательно однажды
вернемся.
Спасибо.
До новых встреч.
До новых встреч.